Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Границы империи». Гость «Американского часа» – политолог Пол Гобл. Джон Уэйн. «Жизнь и легенда». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Барышников, Вильсон, Хармс. Русский язык за рубежом. Даха-браха в Нью-Йорке.
Wouldn't it be better not to be so polite? Or you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Сегодня, когда трагические события разворачиваются на рубежах России и Украины, вопрос о судьбе имперских границ приобретает остро актуальное значение. Об этом наш коллега Евгений Аронов беседует с сегодняшним гостем «Американского часа» политологом Полом Гоблом.
Никто в Америке не станет спорить с тем, что русистика была одной из самых первых жертв окончания Холодной войны. Как только Советский Союз перестал быть основным противником США, интерес к нему и его правопреемнице сильно упал среди студентов и со стороны государственных спонсоров страноведческих исследований. Поэтому сегодня большая редкость в наших краях найти молодого специалиста, если он, конечно, не эмигрант, увлеченно и компетентно рассуждающего о батьке Махно, гуляй-поле и плохой карме донецких степей, в которых имперской власти трудно поддерживать не то что долговременный порядок, а даже управляемый хаос. Но широкая эрудиция вместе с научным азартом сохраняется еще в бригаде старых советологов. Хочу представить вам Пола Гобла. Он один из последних магикан советологии, автор более 150 научных монографий, посвященных национальным проблемам СССР и России, знакомый, между прочим, с людьми, лично знавшими революционного украинского атамана, спецсоветник госсекретаря Бейкера в администрации Рональда Рейгана. В порядке разминки к интервью с нами Гобл очень подробно разобрал статью историка Владимира Пастухова, в которой тот проводит различия между Южной Осетией и Абхазией, с одной стороны, и Донецком, Луганском, с другой. А именно, что если Кремлю было сравнительно легко разжигать управляемый сепаратизм в религиозно и этнически сплоченных и иерархически организованных анклавах Закавказья, то сделать это в виртуально-сетевых республиках Восточной Украины не по силу и самым ярым фанатам гумилевской пассионарности. Разговору на национальные темы мы предпослали краткий экскурс в политическую географию. Англичане и французы нарезали границы своих владений в Африке весьма произвольно, исходя из сиюминутных договоренностей Лондона и Парижа, двустороннего баланса сил или мелких административных удобств колониальных чиновников. Проблемные границы, существовавшие на момент свертывания европейских империй, унаследовали вновь образовавшиеся государства. Когда колониалисты вернулись домой, до пограничных споров на Черном континенте им уже не было дела. Африка осталась далеко. Россия после 91 года тоже, если можно так выразиться, вернулась домой. Но о границах бывшей империи забыть не могла, уж слишком близким было ближнее зарубежье. Что это были за границы?
Границы республик, входивших в СССР, как ранее границы губернии Российской империи, географически во многом схожие с Советским Союзом, всегда отражали политический расчет. И когда менялась конъюнктура, менялись и границы. С 1921 по 1981 год они перекраивались более 200 раз. Иногда это были мелкие территориальные модификации, иногда крупные. Каракалпакия, например, часто переходила из Узбекистана в Казахстан и обратно. Но ни одна подвижка границ не имела целью создания в республике национально однородного населения. В ней всегда должно было присутствовать этническое меньшинство, вынужденное полагаться на Кремль как на своего защитника, и потому являвшееся в глазах Кремля надежным проводником его политической линии, какой бы изменчивой она ни была. Это могли быть армяне в Азербайджане или азербайджанцы в Грузии. Мне известен только один случай, когда этот прием делимитации границ с сознательным умыслом обострения межэтнической напряженности был применен европейской державой – Бельгией при разводе Руанды и Бурунди. В остальном границы европейских колоний создавались, как вы правильно заметили, ради удобства местных администраторов.
В 91 году, продолжал Пол Гобл, Москва и Запад договорились, что чисто условные периметры бывших советских республик будут отныне и вовеки незыблемыми границами новых суверенных государств. Огромное большинство экспертов верило тогда в реалистичность этого сценария. И только меньшинство, в которое входил наш собеседник, доказывало, что эти границы обязательно сдвинутся. И что если это не произойдет в результате мирных переговоров, то повивальной бабкой преобразований в который уж раз станет насилие.
В свете последних событий мы, понятное дело, сосредоточены на отсутствии этнографической логики границы России и Украины. И забываем, что этой границей вопрос на постсоветском пространстве не исчерпывается. Мало кто знает о территориальных претензиях, которые могут предъявить России ее соседи. Например, проживающий в Эстонии, вблизи Псковской области, народ Сету. Часть той же Псковской области оспаривает у России Латвия. В Смоленске, как мы знаем, есть общественное движение за воссоединение области с Белоруссией. Районы Дальнего Востока, известные как «Зеленый клин», украинцы считают своими, по крайней мере, с 90-х годов XIX века. Проблема не сводится, как мы видим, к разлучению России с ее, так сказать, историческими патримониями. Здесь все намного сложнее. До революции 17-го года в составе империи было лишь два образования, хоть как-то отдаленно похожих на национальные государства – Польша и Финляндия. Все остальные территориальные субъекты имели контуры сугубо административные – Украина, Закавказье, Средняя Азия. Над ними, естественно, возвышались назначаемые центром генерал-губернаторы, но под ними не было никакой политической или этнической базы, ровным счетом никакой.
По словам Пола Гобла, говорить, что Крым, безусловно, принадлежит Украине, столь же исторически безосновательно, что и записывать его в извечное владение России, ведь полуостров был присоединен к империи только в 1783 году, а нынешние восточные районы Украины отошли к ней только при большевиках, напоминает Гобл и полушутливо добавляет, что никогда Украина не приобретала единовременно столько территории, как при Сталине.
Украина в этнографически разумных рубежах не имела бы сегодня своей русскоязычной восточной трети. Но, с другой стороны, Москва не могла бы ею манипулировать. В конце 20-х годов основную национальную угрозу империи большевиков представляли украинцы. Их было в 5 раз больше, чем всех жителей Средней Азии вместе взятых. Поэтому Сталин отдает Украине территорию, населенную русскими, чтобы разбавить титульную нацию. Тут надо сказать, что эффект этого шага был сильно ослаблен последующим присоединением к УССР Западной Украины. Это была большая ошибка сталинской национальной политики, за которую пришлось расплачиваться его преемникам. Как, кстати, и за присоединение Прибалтики. Я хочу сказать, что как Сталин был в середине 20 века главным накопителем украинских земель, так Путин является сегодня главным архитектором построения на Украине подлинно национального государства. С таким же отрицательным восприятием России, каковое уже веками существует в Польше. Ему больше, чем кому-либо иному, украинцы обязаны укреплением своей политической идентичности.
Представьте, что в 91 году вас просят сделать теоретический прогноз о том, какие из 14 советских республик преуспеют больше всего в плане национального строительства. Совпало бы ваше теоретическое предсказание с тем, что произошло на практике?
Были 3 страны Балтии, имевшие пусть короткий, но опыт независимости. Я бы назвал их шансы наилучшими. Наверное, это был бы правильный прогноз. При этом Латвия, по понятным причинам, смотрелась хуже, чем Эстония или Литва. Хочу отметить, что за минувшие 20 с лишним лет неплохие перспективы в плане национального строительства появились и у 3 республик Кавказа. Никогда в своей истории Азербайджан, Грузия и Армения не были настолько этнически однородными. Доля титульной нации в каждой из них превышает 90%. При условии, что вы относите оспариваемые Азербайджаном и Арменией территории к армянским и выводите из состава Грузии, Абхазию и Южную Осетию.
Но что остальные?
Столыпин просил дать ему 20 лет покоя, чтобы Россия оставила позади своих соперников. Если бы Беларусь имела эти годы покоя, то при наличии помощи Запада и в меньшей мере Москвы, она бы тоже, я думаю, могла заметно продвинуться по пути национального строительства. Я также ставлю на Украину, но не берусь предсказывать, где в конце концов будут пролегать ее рубежи. Насчет Средней Азии я пессимист, по крайней мере на ближайшие 50 лет. Не могу, однако, не обратить внимания на такой парадокс, что 2 наименее политически стабильные страны региона региона, Таджикистан и Киргизия, добились большего прогресса в области формирования национальной идентичности, чем их соседи. Границы последних трех республик, Узбекистана, Туркмении и Казахстана, я предсказываю, претерпят изменения в течение ближайшего десятилетия. Уж очень слаба в них национальная идентичность. Вы полагаете, что это будет зависеть от того, какую политику выберет Москва? Вполне может быть. Но Москва не единственный источник потенциальной нестабильности Средней Азии. Не стоит забывать и о Китае, чью роль в регионе я бы охарактеризовал, как бы это помягче выразиться, как вызывающее беспокойство.
Россия и Украина, заметил Пол Гобл, возвращаясь к главной теме нашего разговора, загнали друг друга в ситуацию, известную как ловушка безопасности. В этой ситуации напрашивающиеся шаги, должные обеспечить достижение поставленной цели, приводят к результату, прямо противоположному желаемому. А желаемый результат достигается только за счет действий контринтуитивных, обратных тем, которые диктует здравый смысл. Так Россия, если она хочет видеть в Украине сговорчивого партнера, должна не давить на нее, а быть с ней внешне терпеливой и понимающей, хотя это, на первый взгляд, кажется абсурдным. Если Украина, в свою очередь, желает быть вместе с Западом, то ей не следует жалеть сил на то, чтобы убедить Москву в стремлении к двустороннему сотрудничеству. Если же Украина пойдет по пути Саакашвили, она проиграет. Об этом сегодняшний гость американского часа писал в журнале Ukrainian Review еще 15 лет назад.
Соленый суглинок, седые пески, от Волги до Дона казачьей реки. Разбужены степи железом пени, и чайка над морем землянским летит. Разбужены степи железом пени, и чайка над морем землянским летит. От Волги до Дона густые хлеба, судьба золотая, иная судьба. Сияют над степью огни городов, цветенье весенних вишневых садов. Сияют над степью огни городов, цветенье весенних вишневых садов. От Волги до Дона шумят кавели, от Волги до Дона идут корабли.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня Марина Ефимова представит нашим слушателям и читателям новую биографию самого, пожалуй, американского из всех героев Голливуда.
Актер Джон Уэйн играл фольклорных героев. Его персонажи не такие древние, как наши былинные богатыри. Они даже ближе к современности, чем герои Фенимора Купера. Но все-таки и они живут в уютном отдалении от настоящего. Большинство фильмов с Джоном Уэйном сняты в середине 20 века, а большинство его героев живет в середине или в конце 19-го. Былинный киножанр вестерна издавна популярен в Америке, и его героев играли почти все знаменитые голливудские актеры. Но Джон Уэйн стоит особняком. Может быть, потому, что другие актеры играли еще и другие роли, а Джон Уэйн играл одного героя в разных ситуациях и в разном возрасте. Характерные черты этого героя описал известный журналист Гарри Уэйлс в статье 1997 года «Американский Адам».
Судя по недавнему опросу, актер Джон Уэйн был самым популярным актером чуть ли не до 1995 года. Почему? Потому что воплотил американский миф. Вот архетип американца. Перемещенное лицо. Человек из отвергнутого прошлого на пути в славное будущее. Он прямодушен и честен. Он не знает страха, но наводит страх на других. Он убивает, но только тех, кого следует убивать, очищая мир. Он знает любовь, но не дает ей приземлить себя. У него нет корней, но в нем есть стержень, который дает нравственные ориентиры. Он странствующий эталон.
Место, где может появиться такой герой, только одно – фронтир. Поэт и мыслитель Ральф Уолдо Эмерсон в 1844 году в лекции «Молодой американец» сказал, чтобы стать самим собой, американцу необходим бескрайний Запад. А в 1997 году Гарри Уиллс пишет, что у молодого американца из лекции Эмерсона та же стремительная походка в раскачку, что у Джона Уэйна. Уэйн был человеком начитанным и вполне мог знать Эмерсона, но он выбирал образ своего экранного героя сам и, по его собственному признанию, исходя из довольно простых рассуждений.
«Я попытался сыграть человека, которым хотел бы быть каждый среднеамериканец. Человека, которого этот простой американец хотел бы иметь отцом, сыном, братом, другом, которого простая американская жена хотела бы иметь мужем. Такой человек не живет с опущенной головой, смотрит людям прямо в глаза, никогда не предает друзей».
Был ли сам Уэйн таким человеком? Нет. Судя по всему, он был гораздо противоречивее и сложнее. Биографы считают, что герой Уэйна был для актера тем же, чем бродяжка Чарли для Чаплина. Но Уэйн остается верен своему герою, потому что тот стал в сущности и его идеалом, и он не хотел предавать идеал. В новой биографии актера, которая называется «Джон Уэйн. Жизнь и легенда», ее автор Скотт Айман пишет об этой верности образу.
«За свою карьеру Уэйн отверг немало ролей, не совпадавших с образом, который, как он верно чувствовал, стал родным для среднего американца. Например, он отказался от роли коррумпированного политика Вилли Старка в фильме по роману Уоррена «Вся королевская рать». Он выбирал только персонажи, отражавшие его собственные убеждения и ценности.
Если не считать 4 лет участия в массовках, Уэйн начал актерскую карьеру в 1930 году в фильме «Большая тропа» 23-летним молодым человеком. Окончил ее стариком, легендой, в фильме 1976 года «Самый меткий». И это был все тот же герой, изменившийся лишь физически. Сильный, верный, прямодушный, упрямый, героический человек, мужчина до кончиков ногтей, способный на доброту и нежность, но так, чтобы никто не заметил. Как пишет биограф, Джон Уэйн прошел путь от образа лучшего парня к образу лучшего отца и даже лучшего деда в фильме 1969 года «Настоящее мужество», за который он получил своего единственного Оскара. Но все же Джон Уэйн был не единственным автором своего хрестоматийного образа. В 1964 году молоденький, но уже знаменитый бард Боб Дилан оказался вместе с Уэйном на съемочной площадке. Подойдя к легендарному актеру, дерзкий юноша спросил: «Мистер Уэйн, почему одни ваши фильмы очень плохие, а другие очень хорошие?» И Уэйн спокойно ответил: «Потому что другие фильмы снимал Джон Форд». Рецензент новой биографии Уэйна, критик Клайв Сент-Клер, назвал эту биографию «историей любви».
Центром, стержнем книги Джон Уэйн «Жизнь и легенда» стала история любви. Не любви Уэйна к трем его женам, не любви к его секретарше и последней возлюбленной Пэт Стейси, утешению его старости, а любви между двумя Джонами, актером Уэйном и режиссером Фордом. Оба были крупными личностями. Один умный, другой гениальный, не найти более точного слова. Гениальный Джон Форд был некрасив. Умный Джон Уэйн был неотразим. Когда их пути пересеклись, Форд уже был известным режиссером, поэтому в возникшем симбиозе мастером был он. Но ирландский характер и незабываемая внешность Уэйна сыграли главную роль в том эффекте, который произвел этот союз.
Почти 10 лет прошли с первых актерских попыток Джона Уэйна до его звездной и лучшей, я думаю, роли ковбоя Ринга Кида в замечательном фильме Джона Форда 1939 года «Дилижанс». В отличие от своего супернатурального героя, у самого Джона Уэйна натуральность была благоприобретенной. Он всему учился, долго, с немалым трудом, под неусыпным, иногда унизительным менторским надзором режиссера-ветерана Джона Форда. Биограф Айман пишет:
«Экранный персонаж собирался годами по черточкам. Характерная речь типа «старт и стоп, старт и стоп», низкий с хрипотцой голос – моментально узнаваемая, размашистая, с разворотом плеч походка человека, готового к театральной драке со злом. Так происходила трансформация неуклюжего, неуверенного юноши в выразительный символ американской мужественности, в героя, настолько уверенного в себе, что ему не мешал обаятельный психологический штрих, глубинная меланхолия и чувствительность под панцирем неколебимой твердости.
В истории творческой любви Уэйна и Форда, как и почти во всякой любви, был момент слома. Джон Уэйн попробовал себя как режиссер в фильме 1960 года «Форд Аламо». К этому времени Форд поставил с ним 11 фильмов, получив за них 4 «Оскаров». Но стиль режиссера, чья карьера началась за 10 лет до появления звукового кино, уже казался старомодным, и Голливуд дал ему это почувствовать. Ему стало трудно находить средства на новые картины. В 1960 году ситуация была словно из сюжета фильма «Рождение звезды», когда ученик и учитель меняются местами. Биограф Айман подробно описывает унизительную роль, которую отвел режиссеру его бывший протеже. Форд приходил в студию незваным, и Уэйн в конце концов дал ему фиктивную команду для съемки сцен, которые заведомо не войдут в фильм. Однако и для Уэйна этот эпизод кончился унижением. По мнению критиков, Форд Аламо продемонстрировал границы, дальше которых Джон Уэйн не мог пойти без Джона Форда. Все-таки Форд снял с Уэйном еще 2 фильма в 60-х, из которых один, «Человек, который застрелил Либерти Валанса», считается последним великим фильмом режиссера. Они оба заболели раком в середине 60-х. Форд умер в 1973-м, Уэйн – в 1979-м. И опять личность актера разошлась с личностью героя. В 1976 году Уэйн сыграл в фильме «Самый меткий» старого умирающего от рака стрелка «Легенду Запада». Экранный Джон Уэйн принял смерть так же, как и жил, с редким достоинством и даже с героизмом. Реальный Джон Уэйн не избежал судьбы всех негероических больных, умиравших от рака желудка. В наши дни Джон Уэйн не заслужил бы титула самого популярного актера, но его еще помнят все. Американцы смотрят его фильмы так, словно рассматривают старые фотографии, ненадолго возрождающие в них, по словам Гарри Уилса, тот фермент, который исчезает или уже исчез из американской жизни.
Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle pony and me gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody,
riding to Amarillo,
Amarillo,
just my rifle, pony, and me.
No more cow To be roping. No more stray.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Барышников, Вильсон, Хармс. Русский язык за рубежом. Даха Браха в Нью-Йорке.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Барышников, Вильсон, Хармс. Русский язык за рубежом. Даха-браха в Нью-Йорке. Вторую часть «Американского часа» откроет «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего «Нью-Йоркского альманаха» с самой интересной премьеры этого лета, о которой, конечно, все говорят и пишут. Это постановка по рассказу, по повести Данила Хармса «Старуха», которую поставил знаменитый американский сценограф, режиссер, человек Ренессанса, трудно назвать, кем он не является, Роберт Уилсон, и две главные, две единственные роли исполняют такие звезды, как Михаил Барышников и Вильям Дефо, знаменитый киноактер.
Вы знаете, это действительно стало сенсацией театрального Нью-Йорка, и в частности сенсацией среди русскоговорящей части населения Нью-Йорка. Вы знаете, конечно, Саша, это такой любимый журналистский прием – ссылаться на разговор в такси. Вот я сейчас применю этот прием с заверением, что это чистая правда. Я ехал в такси, и таксист был выходец из России, и, ну, мы узнаем таких случаев друг друга с одного взгляда, и он со мной заговорил, он меня совершенно поразил. Он меня спросил: «А вы старуху видели?» А я даже не понял, что он имел в виду, какую такую старуху.
Он... Какие у нас таксисты.
Да. Увидев изумление на его лице, он сказал: «Ну, Барышников». Я говорю: «А, да». И он со мной завел разговор на тему о Хармсе, о том, каков Барышников там, и тоже заметил. А ведь аудитория-то у нас, он говорит, русские-то наши в Нью-Йорке, они подвинутые. У них успехом это пользуется, я сам видел.
Ну, вообще, это все очень здорово, да. Потому что этот спектакль идет в БАМе, это в Бруклине. И билеты, как всегда...
Бруклин Академия. Music, да.
Это лучшая театральная площадка в городе, конечно. Билеты стоят за $100, и лето, пляж, ничего подобного.
Да, все распродано абсолютно, да.
И я ходил на этот спектакль, и могу засвидетельствовать полный успех в зале. И это при том, что зрелище это чрезвычайно трудное для восприятия. И надо сказать, что оставляет оно очень сложное впечатление. У меня двойственное отношение к этой работе. Дело в том, что... Роберт Уилсон, он такой, как все авангардисты, я бы сказал, тиран. И он навязывает свое прочтение чего бы то ни было просто потому, что все подчинено его замыслу. А замысел его имеет мало отношения к содержанию чего бы то ни было, потому что он существует сам по себе. У него есть любимые сценографические приемы, например, неоновые светильники, которые живут своей жизнью и подсвечивают сцену так, чтобы получалось красивое, интересное и... абстрактная мизансцена. Я видал его постановку в «Метрополитен», он ставил «Тристана и Изольду» Вагнера. Точно те же самые светильники, такие же абстрактные движения, такая же сценография непонятная, очень изобретательная. Ну, например, кровать у него на сцене есть, но она так сложна, что на ней почти невозможно лежать. Она под углом сделана, кровать. Или окно, которое висит на сцене. И точно так же двигаются актеры. Они тоже двигаются неестественным образом. Они выглядят как Чарли Чаплин, набеленные лица, или как актеры кабуки. Короткие штаны, белые носки, такие вроде бы как клоуны. Что они делают на сцене, не очень понятно, и что они говорят, тем более непонятно, потому что половина текста говорится по-русски. Барышников говорит по-русски, Дефо говорит по-английски, иногда они вместе говорят по-английски, иногда они просто кричат. И я понимаю, почему это произошло, потому что когда решили поставить Хармса, то никто из них не читал этой вещи.
Барышников сказал, что Хармс популярен в России. Они решили, ну, давайте попробуем. Они вместе прочли эту самую «Старуху». И Вилсон сказал, знаете, я ничего не понял, да и вообще не в этом дело, давайте делать, а уж потом решим, про что это. И они стали делать. И то, что получилось для него, это опера. Или балет, потому что там много движения. Но главное, конечно, то, что речь для него в этой постановке, для Вильсона, как он сам сказал, это партитура. Это два голоса. Один голос – это «инь», это голос Барышникова, другой голос – это Ян, это голос Дафо. И русская речь, которую не понимает, конечно, сам Вилсон и половина зала, это просто звуки, которые повторяются много раз. Это существует как вокальное упражнение. И поскольку текст Хармса абсурдистский, то абсурд накладывается на абсурд, и получается абсурд в квадрате. Хорошо это или плохо? Вот это вопрос.
Вы сейчас очень вежливо и сдержанно, по-моему, охарактеризовали произведение, результатом которого, на мой взгляд, является полная фиаско. Потому что здесь сошлись несколько элементов, которые, на мой, в данном случае, назовем это непросвещенный или вульгарный, или какой-то такой заземленный вкус, заранее можно было предсказать, что все это обернется провалом. И я вам скажу почему. Вот вы говорили сейчас о Уилсоне. Вы описывали его сценографический прием. Для меня Уилсон неинтересный режиссер. Именно потому, что, посмотрев одну постановку Уилсона, вы можете с закрытыми глазами предсказать, какой будет следующая постановка Уилсона. И ему все равно, что ставить. Он может ставить Вагнера, он может ставить Филиппа Гласса, он может, как в данном случае, брать Хармса. Это все равно будут фантазии Уилсона, которые мне по второму разу совершенно уже неинтересно смотреть. Они предсказуемые. Там ничего нет нового. Произведение это имеет косвенное отношение, а творчество самого Уилсона как такового для меня, например, мало интересно.
Ну, вот видите, жалко, что вас не было со мной в зале, потому что я был в категорическом меньшинстве. Все напали на меня, когда я стал критиковать постановку, начиная с жены, которая сказала, что я порчу ей субботу. Андрей Загданский, с которым мы вместе ходили, сказал, что это замечательное зрелище, и не нужно углубляться в содержание, потому что его нету. Это абсурд. И, в общем, я могу понять, что это зрелище как таковое. Его можно смотреть, не понимая, о чем идет речь, как, собственно говоря, делает большая часть зала. Но не я. Дело в том, что я очень люблю Хармса. И для меня «Старуха» является шедевром Хармса. Необычайно глубокое произведение. И я-то считаю, что абсурд надо ставить методами реалистического.
Вот театра. Именно, вот
я
именно.
Я бы «Старуху» поставил вам в хате, чтобы...
Ну, конечно.
По-чеховски. Вот тогда абсурд становится реальным.
Это же
реальным,
глупость, да? Абсолютнейшая.
А вот, например, Бенуэль, да, самый абсурдистский режиссер. Но у него же ничего абсурдистского,
да,
нету, кроме самого кино.
Абсолютно с вами согласен.
Никаких эффектов он терпеть не мог, когда камера повернута.
Да, под углом.
И в этом заключается, по-моему, радикальная ошибка. Не стоило браться за Хармса для того, чтобы сделать упражнение
в абсурде, да.
В формализме. А содержание «Старухи» все считают, что раз абсурд, то нет содержания. Но это просто не так. Абсурд – это другой способ изложения содержания. В этом заключается прелесть абсурда. Почему Бекета мы смотрим столько? Почему театр абсурда вообще существует? Потому что его очень интересно смотреть. И, кстати, смешно. На театре абсурда всегда смеются. И у Хармса очень много смешного. Но «Старуха» – самая глубокая вещь Хармса. Ведь о чем там речь идет? Приходит герой домой, видит старуху, она умерла, и он с этим трупом должен жить. Но самое интересное, что он не совсем уверен в том, что это труп. Там есть замечательная такая фраза, говорит, можно было, конечно, он смотрит на меня, эта мертвая старуха, омерзительная, можно было, конечно, ее газеткой накрыть. Но еще неизвестно, что она там под газеткой будет делать. Его внутренний голос говорит, ну, мертвый же не двигается. Говорит, а ты уверен? А ну, посмотри. Короче говоря, это разговор о бессмертии. Хармса больше всего волновала проблема бессмертия. И там у него говорит герой, все время спрашивает, а вы верите в Бога? Он говорит, ну, это невежливый вопрос. Он говорит, да, конечно, не верю. На самом деле, я хочу спросить, верите ли вы в бессмертие? И старуха – это и есть вариант бессмертия. Более того, если внимательно прочитать эту небольшую, но очень ёмкую вещь, то что мы обнаруживаем? Ведь он ее прячет в чемодане, а потом чемодан пропадает. То есть тело исчезло. А куда оно исчезло? Может быть, она воскресла? И, может быть, чемодан – это гроб? И, может быть, это Христос воскрес? Может, это травестия Евангелия? Может быть, это христианская пародия? Это же ведь совершенно бесконечно глубокая вещь. Все это исчезло в пьесе, потому что вместо этого оказался формалист.
Два клоуна.
Я не против клоунов, мне жалко Хармса. И если бы я в жизни не читал Хармса и смотрел бы этот спектакль просто как зрелище, но смотрим же мы театр Кабуки, например, мало чего понимаю в этом деле, то, наверное, это было бы хорошо. Может быть, иностранцы так и смотрят, как театр Кабуки, знаете? что-то такое эффектное и абстрактное, и поскольку половина спектакля идет по-русски, то тем более непонятно. А как Хармс с музыкой? Как тут находится? Ведь Хармс был чрезвычайно музыкальным. Знаете, что для него было главным событием в жизни? Он так и сам сказал. Самое главное событие моей жизни – это страсти по Матфею Баха.
Ну, у него собака именовалась Бранденбургским концертом, как известно. Хорошее имя для собачки.
А как музыка реагирует на Хармса?
Ему не так повезло. И вот в этом как раз та трудность, которую вы сказали. Он настолько самодостаточен, это раз, настолько, так сказать, многослоен, и вот каждый из этих слоев как бы претендует на самостоятельное существование. И непонятно, что с Хармсом в этом смысле делать, как его интерпретировать. Потому что когда ты его читаешь, то ты воспринимаешь это все в некоем единстве. А когда ты начинаешь расчленять его, то ты видишь уровень абсурдистский, ты видишь уровень, на который ты можешь реагировать чисто комически, как вы правильно сказали, как это бывает, скажем, из Беккета. А есть уровень философский, чрезвычайно глубокий. Но вот в этом трудность музыкальной интерпретации. И один из очень удачных, по-моему, опытов в этом отношении был предпринят композитором Сергеем Слоневским, когда сочинил миниатюрку такую «У кошки четыре ноги» на детские стихи Хармса, и, будучи исполненной и показанной в кинофильме «Республика Шкит», этот опус Слоневского завоевал всесоюзную популярность в свое время, стал знаменитым, и его я как раз и хочу показать.
А ты не бей, бей кота по пузе, кота по пузе трогать не моги. А ты не бей, кота по пузе, и мокрым полотенцем не моги. А кошку обить легко, утюгом ее между ушей, и не будет лакать молоком, и не будет ловить мышей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, недавно мне попалась на глаза статистика, от которой я пришел в ужас. Давайте я вам процитирую тот абзац, который вызвал у меня такой испуг. «Согласно информации ИТАР-ТАСС, число русскоговорящих в мире снижается». Об этом сообщил заместитель главы Минобрнауки Вениамин Каганов. Следующая цитата. «За последние 20 лет количество говорящих в мире на русском языке снизилось примерно на 120 миллионов человек. Сейчас это 260 миллионов, в том числе порядка 140 миллионов человек на территории России». Конечно, это катастрофическое происхождение. Представляете, сколько у нас читателей пропало?
Нет, вы знаете, Саш, я тоже с этой информацией ознакомился, и первая мысль, которая у меня мелькнула, а откуда они взяли эти цифры? Как они сосчитали вот это количество уменьшившихся читателей русского? Мне представляется очень затруднительным
подсчет. Но, тем не менее, существуют, конечно, опросы, и существуют статистики.
Ну, 100 миллионов.
Ну и что? Мы представим себе все ближнее зарубежье, конечно.
Так они в том-то и дело, они же считают это ближнее зарубежье. Они же считают 120 миллионов людей, читающих по-русски, за пределами России. Я с чрезвычайным подозрением отношусь к такого рода статистике, хотя, в принципе, разумеется, согласен с основным посылом этого сообщения, а именно, что, безусловно, число людей за пределами России, которые читают по-русски, уменьшается.
Вот тут-то самое интересное начинается. Я предлагаю вам поговорить на очень близкую для нас тему о судьбе русского языка за рубежом. Когда я приехал в Америке, в каждом колледже, в каждом университете изучали русский язык. И русский язык был одной из привилегированных областей знания. Их не хватало. Брали иммигрантов, инженеров, которые брали на работу просто потому, что они знали русский язык. У меня несколько знакомых сделали карьеру таким образом. Первый раз я был на научной конференции в 1982 году и делал доклад о Булгакове. Так я завершил свою академическую карьеру, потому что я писал диплом в свое время о Булгакове и так далее. И, в общем, имел успех, надо сказать. Ко мне подошел поздравить человек в американской военной форме. Довольно хорошо говорил по-русски. Я был страшно удивлен, чем он таким занимается, что ему нужно знать про Булгакова. То есть там были какие-то люди из Пентагона, откуда-то, в общем, из таких сфер. Но потом все это кончилось. И слависты переживали, слависта переживала страшный упадок, и студентов не было и не было. Но после грузинской войны опять появился интерес к русскому языку, и опять стало больше студентов изучать русский язык, чем, скажем, арабский или китайский. Это, конечно, говорит нехорошо о международной политике России. Директор Вермонтской школы языковой, одной из лучших в Америке.
Да, где мы оба с вами были.
Да, он мне сказал, говорит, вы не представляете, мы молимся на Путина. Каждый раз, когда он открывает рот, у нас два новых студента.
Мы, конечно, с вами смеемся тут и язвим по поводу ситуации, в принципе, довольно печальной. Но факт остается фактом, а именно американцы люди прагматичные, да и вообще на Западе люди прагматичные. Да, на мой взгляд, вообще во всем мире люди прагматичные, господи, о чем речь. Но язык изучается для того, чтобы как-то его употребить, когда есть востребованность. А востребованность возрастает в разы, когда страна начинает представляться такой витальной существенной угрозой.
Это вы, конечно, верно говорите, но это только часть правды, потому что кроме того, чтобы изучать язык врага, изучает еще язык друга. Все музыканты знают итальянский язык, потому что итальянский язык – это язык музыки. Или все повара знают французский язык, потому что французский язык – это язык кулинарии. Очень много изучали русский язык, потому что это был язык Достоевского. К сожалению, не Пушкина, но Достоевского точно. Я 100 раз повторяю эту историю, но она действительно стоит того, чтобы ее повторить. Я всегда спрашиваю людей, которые изучают русский язык, почему они начали заниматься этим трудным делом. Мальчики всегда говорят, что из-за Джеймса Бонда, а девочки из-за Достоевского. И это, по-моему, так и осталось. Но русский язык – это та самая мягкая сила, о которой мы столько с вами говорили. И падение русского языка, статуса русского языка во всем мире – это, с одной стороны, следствие падения интереса к России, а с другой стороны, это неспособность ту самую слабую силу развивать.
Вот об этом-то я как раз хотел с вами заговорить, потому что вот в этом отношении правительство на Руси, не сегодняшнее, я употребляю слово правительство во множественном числе, правительства на Руси всегда проявляли удивительную незаинтересованность в том, чтобы пропагандировать русский язык, русскую культуру за рубежом. Посмотрите на деятельность французских институтов культуры, итальянских, немецких, там, где мы с вами живем, в Нью-Йорке.
Смотрите, сколько напечатано в России замечательных французских книг, благодаря программам...
Английских, немецких, французов. Итальянских, да, испанских, швейцарских, наконец. Швейцария пропагандирует произведения швейцарских писателей за рубежом. Единственная известная мне великая культурная держава, которая традиционно, начиная со времен Романовых, ни черта не делала для того, чтобы пропагандировать свою культуру за рубежом, это была Россия всегда.
Больше всего меня поражает в нынешней ситуации то, что Олимпиада в Сочи была демонстрацией возможности слабой силы. И когда на стадионе были портреты наших великих писателей, художников, это была демонстрация слабой силы, которую военная сила уничтожила сразу. Вот они уничтожили всю идею слабой силы, которую столько лет они готовили. И теперь
и которая Россия... была с такой силой продемонстрирована за в этой культурной программе.
Конечно,
Олимпийских
совершенно верно.
Игр.
По-моему,
да.
Очень хорошо. Мне это так понравилось. Да. Это могло быть началом большой программы. Вместо этого все это было свернуто, но зато Крым наш. Хорошо, не будем об этом говорить, но скажем о другом. Интересно, что русский язык за рубежом так или иначе будет процветать по одной простой причине, потому что очень много русских людей за рубежом, людей русской культуры, русского языка, и русский язык, как вот архипелаг русской культуры, он существует и продолжает существовать, и будет существовать, потому что эмиграция будет продолжаться из России, и чем больше будут зажимать гайки в России, тем больше людей туда будет уезжать, в ближнее зарубежье. Уже сейчас я все время говорю, это надо же подумать, что единственное независимое русское телевидение сейчас в Киеве. Это очень парадоксально звучит, но это так, правда? И таким образом русский язык, он уже, собственно говоря, начал жить своей жизнью за рубежом. И какая будет эта жизнь? Это очень интересно об этом поразмышлять. Я заметил, что в нашем поколении лучшие русские стихи написаны в Америке. Русским, да? Но лучше русская проза тоже написана в Америке Довлатовым. Самый чистый русский язык у Довлатова. Вряд ли кто-нибудь с этим будет спорить. И почему это происходит? Как это может быть, что русский язык у нас, у мигрантов, он не так-то уж, оказывается, исчезает и портится, как представлялось это, скажем, Маяковскому в свое время? Мне кажется, дело в том, что когда мы за границей, то русский язык становится ценностью гораздо больше, чем в России. Потому что в России это естественно, все говорят по-русски. А для нас это нечто ценное. Я все время отношусь к русскому языку, как, знаете, рука в гипсе. Все время о ней думаешь. Вас не посещают такие мысли?
Безусловно. И для меня очень интересен процесс взаимодействие с русской культурой у детей эмигрантов. Сами эмигранты — это особая тема, очень сложная и очень болезненная, должен сказать. И я встречал не раз и не два эмигрантов, которые, переехав на Запад, в Америке ситуация часто складывалась таким образом, что люди чуть ли не с гордостью мне заявляли, что «а вот мы перестали читать русскую литературу, читаем все американское». Все. У меня всякий раз возникало такое впечатление, что они не очень-то в свое время и в Советском Союзе читали русскую литературу, если они с такой легкостью здесь, на Западе, от нее отказались. И когда я спрашиваю, так что же вы здесь вот на английском такого интересного читаете, то оказывается, что это в основном справочники по компьютерам. Но, ладно, бог с ними, со старшим поколением, а вот молодые, я за ними тоже наблюдаю и вижу, как у молодых сначала возникает некоторое сопротивление по отношению к русской культуре. Они не хотят в нее входить, они не хотят в нее внедряться, они не хотят выделяться среди своих сверстников. Они хотят быть как все. Все американское, и они тоже хотят быть американцами, как все. Но вдруг в какой-то момент выясняется, что быть как все – это неинтересно. Хочется быть, наоборот, каким-то особенным, обладать каким-то особенным своим эзотерическим знанием, условно говоря. И вот этим эзотерическим знанием становится тогда не для всех, но для многих русская культура. Возможность к ней прикоснуться без посредников. В оригинале взять, прочесть Достоевского, в оригинале читать Ахматову. И вот я думаю, что именно вот эта аудитория, эти молодые люди, это надежда русского языка за рубежом, в частности, в Америке. Сейчас, конечно, русская культура на Западе не так популярна, какой она была, скажем, в 20-30-е годы, когда, как мы знаем, для левой интеллигенции всего мира свет шел из Советской России. Но я с ностальгическим, нетипичным, конечно, вниманием и симпатией отношусь к этим представителям левой интеллигенции, которые ездили в Советский Союз, которые переводили советскую литературу, классиков тогдашних для западного читателя. И, в частности, я с большой симпатией отношусь к Полу Робсону, замечательному певцу. Я знаком с его сыном, и вы тоже.
Чарльз.
Тоже примечательная фигура. И он мне много рассказывал о своем отце. Сложная, трагическая фигура, великий актер и певец, вне всякого сомнения. И вот я хочу показать как бы один из тех ручейков, что ли, по которым русская культура перетекала из России на Запад. И это был голос Пола Робсона. Я хочу показать в его исполнении не больше, не меньше, как знаменитую русскую песню «Эй, ухнем».
Я хочу, чтобы наши слушатели обратили внимание, какая у него замечательная дикция. Он очень
русская
хорошо
дикция,
выговаривает
да,
русские слова.
Он поет и по-русски, и по-английски. Я советую тоже внимательно вслушаться, потому что исполнение замечательное, и он делает из этой песни маленький шедевр. Итак, «Эй, ухнем» в исполнении Пола Робсона.
Эй, ухнем, эй, ухнем, once more, boys and yet once more. Эй, ухнем, эй, ухнем. Once more, boys, and yet once more, as along the shores we run, sing our chanty in the sun.
В завершении нашего сегодняшнего альманаха я хочу поделиться с нашими слушателями некой музыкальной эксцентрикой. В Нью-Йорке состоялся концерт украинской фольклорной группы «Даха-Браха». Что такое «Даха-Браха» сказать трудно. Это старинные украинские слова, которые означают что-то вроде бы, почти, примерно. Короче говоря, что-то такое малопонятное, но очень веселое. И концерт этот состоялся в Нью-Йорке, привлек большое внимание местных любителей эксцентрической музыки. И, в общем-то, это, конечно, любопытная, гротескная игра соединения староукраинских песен и латиноамериканских ритмов, африканских ритмов. И надо сказать, что, по-моему, за этим стоит старинная украинская традиция гротеска. Ведь подумайте, с чего начиналась современная украинская литература на новом украинском языке? С пародии Котляревского «Енеїда», которая начинается так. «Еней був парубок моторный, и хлопец хоть куды казак. Если так подумать, то это Вагрич Бакчинян мог бы сочинить такие языки, правда? Это было написано в 18 веке. И вот эта традиция, она существует и сегодня, и даха-браха, вот этот пример. Да, а как вам нравится это?
Я вам так скажу, я подхожу к этому немножко с другой стороны явлению. Тут речь идет об отношении к фольклору. А отношение к фольклору для меня в известном смысле параллельно отношению к исполнению, вот скажем, современной старинной музыки. Есть такое понятие аутентичности, которое употребляется все меньше и меньше, потому что поначалу были заявления такие уверенные и мощные о том, что аутентика вот так вот действительно и играли там в 16-17 веках, а потом как-то эти претензии поуменьшились, и все пришли как-то более или менее к выводу, как играли тогда мы не знаем, а это наша сегодняшняя реинтерпретация каких-то наших теперешних представлений о том, как эта музыка могла бы звучать в каком-то таком далеком прошлом. Точно так же мы относимся на самом деле к фольклору. Когда-то вся музыка была фольклор, и она вся начиналась либо из каких-то трудовых процессов, либо из ритуала, условно говоря, религиозного. Звучала как в некоем контексте. Точно так же, как старинная музыка, она в значительной степени концептуальна. И когда мы ее изымаем из этого контекста, она приобретает совершенно другие черты. То же самое происходит вот с этим фольклором.
Так, по-моему, это же хорошо. Это значит, что мы освежаем традицию. Вот смотрите, «Тени забытых предков» фильм. Взял Параджанов и вытащил совершенно новый пласт эстетический, который покорил весь мир. Знаете, как к Параджанову относятся в Америке? Его на руках носят. Самый знаменитый режиссер нашего времени из России, это, конечно, Параджанов. И именно потому, что он сумел...
Ну, все-таки.
А я не знаю, я думаю, что Параджанов
побольше, да, может
будет
быть,
поважнее.
Может
Но
быть.
Дело даже не в этом. Дело в том, что он сумел внести новый эстетический пласт. И в этом отношении фольклор – это всегда резерв. И они пользуются этим резервом, по-моему, очень весело.
Это использование фольклора, которое можно назвать попыткой как-то его осовременить, можно назвать его попыткой вписать его в нынешнее коммерческое поле культурное. В России такого рода вещами занялись где-то лет 40 тому назад. Был знаменитый ансамбль Покровского, пионера в этой области. И я помню, как мы ходили на концерты Покровского в Доме композитора в Москве. И это тогда производило ошеломляющее впечатление, потому что после долгих лет такой традиционной интерпретации фольклора сталинскими, условно говоря, фольклорными коллективами, вроде хора Пятницкого, созданными под эгидой Сталина, и они как бы законсервировались и подавали вот такую академическую фольклорную традицию нам.
Державную, я бы
да,
сказал.
Да, да. Причем должен сказать, что это было тоже псевдонародное искусство, вот хор Пятницкого, потому что в народе этих песен не знали и не любили уже в тот момент. Они не исполнялись. Было абсолютно искусственное образование. И вдруг после этого вырывается вот такое прикосновение к фольклору, менее гораздо почтительное, более экспериментальное, я бы сказал, на тот момент авангардистское. И это было очень интересно. Но потом это все тоже постепенно становится общим местом, более или менее коммерциализируется. И вот сейчас мы пришли к тому, что фольклорные или псевдофольклорные культурные работы такого рода исполняются уже наряду с рок-музыкой. Это носит условное название этнохаоса. Что это такое, черт сам не разберет. Но на самом деле берут люди действительно какие-то фольклорные элементы и обрабатывают их ритмически таким образом, чтобы современная аудитория, в основном молодежи, конечно, это было бы интересно слушать. И в этом смысле Даха-Браха, конечно, любопытный и стоящий нашего внимания коллектив, фрагмент музыки, которого я и хочу предложить нашим слушателям.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия» без «Единой России», вот что она значит. С Путиным, но без «Единой России».
Что такое «Свободная Россия»? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».